Здравствуйте. Уже примерно неделю у меня в голове крутится, не останавливаясь, вот этот вот мой последний подкаст еще раз о эмиграции. И крутится он у меня вот в таком примерно ракурсе. Я как-то собрал людей местного производства израильского, сделанных в Израиле. И рассказал им всю вот эту вот историю про свою жизнь в России, как эта жизнь меня подвела к государственной границе СССР и вытолкнула меня за эту границу на постоянное жительство в Израиль. И вот эти вот ребята спрашивают меня, а дальше? А дальше я не знаю. Я мог, конечно, им рассказать чисто хронологические вещи, вот первые там, 5 месяцев я работал и жил в кибуце, потом я жил там и работал с коровами, с пчелами, учился на курсах. Такое вот. Но это не было в этом концепции, это была чистая анкета. Относительно вот той вот советской жизни у меня сформировалось довольно отчетливое представление, структурированное, выстроенное, что там происходило, в каком порядке и как это на меня влияло. А вот что происходило здесь, в Израиле, а происходит это все в Израиле со мной уже 22 с лишним года, вот по этому поводу у меня нет какого-то отчетливого представления. А вот эту неделю я пытался как-то это все-таки структурировать, все эти события, происходящие со мной в Израиле. И результат всего этого я и предлагаю вам послушать. Вот если бы в Красноярске ко мне подошли и спросили, вот тот самый вопрос, который звучит довольно часто в Израиле. «Ма ата усе бехаим?» То есть, а что ты вообще делаешь по жизни? Я бы, наверное, что сказал? Ну, вот тайчи делаю. Это, наверное, основное дело моей жизни было там. Музыку слушаю, это, наверное, на втором месте было. Что-то смотрю, что-то читаю, что-то еще там делаю. В общем, занимаюсь самосовершенствованием. И результат вот этого самосовершенствования, он и проявился, в конце концов, в моей эмиграции. Ну, а в Израиле? Но сначала попытался привычно пользоваться теми же средствами и заниматься теми же занятиями, которыми я занимался в Союзе. Тайчи. Я познакомился здесь с народом, который занимается тайчи, даже там вступил в какую-то организацию, даже закончил Вингейт, это местный институт физкультуры, по вот этому вот курсу тайчи. Нет, это называлось, как называлось? Мягкие боевые искусства Китая, так что ли. Вот, хорошо, да, приобрел друга, хорошего друга на этой почве. Даже как-то попал случайно довольно просто. Вот шел по улице, точнее, не просто шел по улице, я там выбрал себе место для тренировок и ходил туда каждый день. Занимался тайчи, потом возвращался оттуда, и вдруг, проходя мимо своего дома, я смотрю, из-за угла торчит, вдруг высовывается рука в таком характерном очень для одного из движений тайчи положении. Крюк. Кто знает, есть там такое движение «одиночный хлыст». Так вот эта вот рука, которая образует крюк, клюв. Вот вдруг из-за угла появляется вот такая рука. Я сразу нырнул за этот угол. Смотрю, там китаянка. И занимается она с какой-то женщиной местного тоже разлива. И я сразу к ним, а можно я тоже с вами? Можно, говорят. Ну, я с этой китаянкой позанимался. Так хорошо позанимался, здорово. Ну да, это такое отступление было. В общем, тайчи, да? Тайчи занимался, занимаюсь до сих пор, ничего не могу сказать. И, в общем-то, все мои занятия, насколько я их себе представляю, так или иначе направлены были на получение удовольствия. А как же иначе? Ведь очень сложно заниматься тем, что тебе отвратительно. Хотя этим тоже я занимаюсь. И вот первые 7 лет в Израиле я искал себя. Так я это для себя определил. Что-то фотографировал. Пытался даже писать красками. Немножко. А, еще вот это же. Вот с самого вот того моего первого шага на землю Израиля я просто влюбился в эту землю. Эта любовь, я очень надеюсь, взаимная. Она продолжается до сих пор. И вот тогда я занялся с подачи моего учителя, учителя иврита, там, в кибуце, в Ульпане. Он сказал, что землю Израиля нужно познавать ногами. И вот этим я занимался. Я устраивал себе там какие-то путешествия, брал отпуск на 3-4 дня, садился в машину, ехал, куда глаза глядят. Ходил там до изнеможения. Изнеможение не от усталости физической, а изнеможение от красоты этой земли. Я ее как-то впитывал просто в себя. Вот как, не знаю, человек, который очень долго не пил, и дали ему, поднесли к губам вот эту вот холодную родниковую воду, вот так я впитывал в себя эту землю. На каком-то этапе я открыл для себя пустыню, иудейскую пустыню, благо это в часе, меньше, чем в часе езды на машине от Иерусалима, где я тогда жил. И я туда ездил довольно часто, и там ходил по этой пустыне немало. То есть так или иначе искал в Израиле себя. Поиск этот растянулся примерно лет на 7, и закончился вот этот вот самый переходный период совершенно неожиданно. Произошло то, что я никак не предполагал, что это может произойти со мной. Я женился. И это тоже было своего рода эмиграцией, то есть пересечение какой-то очень серьезной границы. Границы того государства, которое ты сам выстроил вокруг себя, и в котором существуешь только ты один, и вот ты ее даже не пересекаешь, ты ее просто распахиваешь для кого-то другого. И сам раскрываешься ему навстречу. Как-то здесь моя жена жарила бабку. Бабка – это такое блюдо, маца с яйцом. На идыш это называется мацебрайт. Так вот, она стояла там, жарила ее, переворачивала на другую сторону, такая вся в домашних делах. И я ее спрашиваю, а вот скажи мне, пожалуйста, вот если бы тогда, когда мы женились, а это, кстати, произошло 15 лет назад, так вот если бы вот тогда тебе показали вот эту картину, тебя, стоящую возле плиты, жарящую вот эту вот самое, и дети, и вот все это, игрушки вокруг, и вот, вот это вот, все атрибуты семейной жизни. Интересно, как бы ты тогда себя повела? Вопрос-то достаточно серьезный. Если бы мне, скажем, показали меня нынешнего, вот тогда за пару дней до свадьбы, я бы очень крепко задумался, а нужно ли продолжать в этом направлении. Но, слава Богу, Всевышний по своей милости так устроил этот мир, что картины будущего от нас довольно-таки скрыты. Иначе бы, наверное, никакого будущего просто не было. Мало бы кто женился, да и много других очень нужных дел мало бы кто сделал. Просто женишься ты с одной головой, а потом постепенно, в течение этой вот семейной жизни у тебя происходит некая пересадка головы. И ты начинаешь мыслить и смотреть на мир, и вообще воспринимать его и себя, и все совершенно по-другому. Вот это вот и есть, собственно, одна из серьезнейших эмиграций. Просто человек за время своей жизни пересекает множество границ. Некоторые из этих границ являются основными, принципиальными. И на этом фоне просто переезд из одной страны в другую на постоянное жительство является не особо сложной процедурой, во многом чисто технической. Основная эмиграция, эмиграции и вот эти изменения, которые с человеком происходят, происходят на внутреннем уровне. Ты постоянно пересекаешь границы, границы собственных ограничений, те границы, которые ты сам для себя выстроил. Для чего выстроил? Может быть, для самообороны? Для чего еще строятся границы? Оборона от кого? От, как мы там учили в институте на военном деле, от вероятного противника. А его нет. В боксе есть такой раздел тренировок «Бой с тенью». Так вот это оно есть. Ты там молотишь в воздух, как ты уходишь, там какие-то ставишь блоки, защищаешься вовсю, нападаешь, выигрываешь, проигрываешь, а напротив тебя никого нет. Весь этот поединок происходит только у тебя в голове. И в конце этого поединка ты, как это происходит в боксе, сам заслуженно поднимаешь себе свою же руку вверх. Одной рукой поднимаешь другую, тем самым обозначая свою победу над собственной тенью, потому что судьей-то тоже в этом поединке являешься ты. Но настоящая победа происходит тогда, когда ты ныряешь под канат, ты сбрасываешь перчатки и выскакиваешь из вот этого вот самого освещенного тобой уже самим ринга. Эмиграция. Эмиграция – это изменение, а изменение – это понимание. Новое понимание чего-то принципиального. И вот это понимание, оно происходит постепенно, естественно. Сначала забрежет там что-то там такое неразборчивое. Потом оно становится все отчетливее, отчетливее. И потом вдруг раз, как говорят здесь, опять же, на иврите, падает осимон. Такой специальный жетон был здесь когда-то, который нужно было бросить в телефон-автомат, чтобы позвонить. Жетоны эти давно уже исчезли из употребления, а выражение, как это часто бывает, осталось. Так вот, падает этот жетон где-то там в голову, и в этой голове он вызывает какое-то соединение. Ты вдруг понимаешь что-то. И вот это вот последнее понимание, которое у меня произошло, таким образом, это вот что. Для этого нужно вернуться к началу подкаста, вот к этому вопросу. Ма ата усе бехаим. Что ты делаешь по жизни? Что является основным твоим делом? Так вот, дело может быть в принципе основным только в том случае, когда еще кто-нибудь получает от этого твоего занятия удовольствие. Быть полезным людям, как это ни банально звучит, но вот это и есть основная характеристика настоящего дела. Ты что-то понял, ты что-то получил. Для чего ты это понял, для чего ты это получил? Для того, чтобы передать дальше. Как написано в еврейских источниках, больше, чем теленок хочет пить, корова хочет доиться. И только тогда, вот подоившись, у тебя освобождается место для получения чего-то еще, чего-то нового. Кстати, может быть, вот это мое увлечение подкастами тоже из этой серии. Скорее всего, так. А иначе зачем? Есть такая притча, известная довольно притча, она какого, наверное, китайского происхождения, но я ее слышал несколько раз, и в том числе на уроках моего учителя Равагада. Ученик приходит к учителю и просится к нему в обучение. Тот его долго не принимает, тот долго упрашивает. Вся эта китайская церемония с упрашиваниями и отказами, потом хорошо, в конце концов, Он приглашает этого ученика к себе, садит его за стол, ставит перед ним пустую чашку, наливает в нее чай. Чашка заполняется чаем, учитель продолжает лить. Чашка переполняется, из нее течет на стол. Со стола течет на пол, на коленки этого ученика, куда-то еще. В конце концов ученик кричит: «Учитель, что вы делаете? Чашка переполнена, в нее больше не входит». Учитель ему говорит: «Вот это именно то, что я хотел тебе показать. Ты настолько переполнен своими соображениями, что у тебя нет пустого места. Я ничему не могу тебя научить». А получение удовольствия в одиночку, даже на духовном уровне, это своего рода духовный онанизм. То есть плодов от этого занятия никаких. Хотя, с другой стороны, как этап, скажем, если бы не было всех этих моих занятий в Красноярске, я бы не выехал в Израиль. Если бы я не выехал в Израиль, то я даже не знаю, что было бы. Скорее всего, не было бы вот этих всех соображений, к которым я постепенно пришел и которыми я с вами делюсь. А в заключение еще один эпизод из уроков моего учителя Рава Гада. Один хасид пришел к своему адмору. Адмор – это учитель, глава хасидского движения. И рассказывает ему все свои вот эти вот цуры, проблемы. Вот надо денег, и надо здоровья, и надо бы дом побольше, и надо бы еще там что-то, и надо вот это, и вот это тоже надо, этого всего нет, и вот учитель, как же жить-то? И учитель ему говорит: «Ты мне все время говоришь, что тебе нужно от жизни. А зачем жизни нужен ты? Ты об этом когда-нибудь думал?» До свидания.